Розы цвета района. Глава 1. Пыль на кроссовках. Мы выросли там, где асфальт рифмуется с небом, район просыпался рано, не от будильников, а от грохота первых трамваев, которые скрежеща выворачивали из-за угла гастронома. Этот звук ни с чем нельзя было спутать. Металлический ляск, переходящий в пронзительный визг колес, трущихся о рельсы, а потом глухой, утробный стук, когда вагон проходил стык. Каждое утро этот железный зверь возвещал о начале нового дня, и каждый раз я вздрагивал, даже если ждал его. Солнце еще толком не встало, только подсветило край девятиэтажки розоватым, нежным таким светом, похожим на разбавленное водой варенье, а жизнь уже кипела вовсю. Дворники, тетки в синих халатах поверх пальто, махали метлами, сгребая в кучи вчерашние окурки, обрывки газет, шелуху от семечек и пожухлые листья, неизвестно как сохранившиеся до середины лета. Их метлы шуршали по асфальту в каком-то своем особенном ритме. Раз-два-три, взмах, раз-два-три, взмах. Если долго слушать, начинало казаться, что это тоже музыка, только очень старая, уставшая, как и сами дворничихи. Где-то на восьмом этаже орало радиомаяк, передавали утреннюю гимнастику под фортепиано, и бодрый голос диктора разносился по всему двору, отражаясь от стен. На балконе третьего этажа тетя Зина, женщина монументальной комплекции с бигуди в жидких волосах, не стесняясь в выражениях, отчитывала рыжего кота, который в очередной раз скинул ее герань. «Паразит усатый!» Гремела она на весь двор. «Я тебя, скотину, изведу, честное слово!» Кот, впрочем, не обращал на нее никакого внимания, сидел на перилах и с философским спокойствием вылизывал лапу, словно размышляя о том, какой горшок опрокинуть следующим. Я любил это время. Любил той особенной, щемящей любовью, которая приходит только с годами, когда начинаешь понимать, что все эти мелочи, звуки, запахи навсегда впечатываются в память, как следы подошв в еще не просохший после дождя бетон. Время, когда еще можно было успеть выскользнуть из подъезда незамеченным, пока мать думает, что я все еще в ванной, зажать в кулаке пару монет на завтрак, пирожок с повидлом и стакан яблочного сока без мякоти, прихватить рюкзак, в котором учебники мирно соседствовали с потрепанным кассетным плеером, и нырнуть в этот гулкий, шершавый мир, пахнущий бензином, мокрой пылью и чем-то сладким, ванильным, доносящимся из кондитерской на углу. Дом наш, панельная девятиэтажка, серая, как и все ее сестры, разбросанные по карте города, с облупившейся краской на лоджиях и вечно перекошенными почтовыми ящиками, стоял в самом сердце всего этого муравейника. 4 подъезда, 144 квартиры, и в каждой своя история, своя маленькая вселенная, отделенная от соседней тонкой стеной, через которую по вечерам доносились то крики, то смех, то звук передвигаемой мебели. Кто-то жил здесь от рождения и до смерти, кто-то приезжал на пару лет, чтобы сорваться дальше в поисках лучшей доли, но дом оставался, впитывал в себя судьбы жильцов, как старый, видавший виды корабль, впитывает морскую воду. Но самая главная история начиналась не в квартире, а в подъезде. Точнее, в проходе между первым этажом и подвалом, где лестница делала крутой поворот и где редко кто ходил, потому что идти туда было, в общем-то, незачем. Разве что к электрическому щитку, который вечно искрил и пах горелой проводкой, или к запертой двери в бомбоубежище, про которое ходили самые невероятные слухи. Якобы там, внизу, есть целый подземный город, построенный на случай войны, с туннелями, уходящими под землю на многие километры. Мы, конечно, в это не верили, но проверять не решались. Итак, в этом проходе, под тусклой, вечно мигающей лампочкой, отбрасывающей на бетонные стены нервные, дергающиеся тени, на холодном бетонном полу, мы собирались почти каждый вечер. Не потому, что больше негде было. Места были, и много. Пустырь за гаражами, где росли дикие яблони, старая трансформаторная будка, качели в соседнем дворе. Но именно здесь, в этом бетонном мешке, была особенная акустика. Эхо здесь гуляло такое, что любой хлопок в ладоши превращался в барабанную дробь, а любое слово, брошенное в полголоса, возвращалось обратно, многократно усиленное, раскатистое, как гром. Казалось, сам бетон вслушивается в нас, запоминает каждую вибрацию, каждый звук, чтобы потом, через много лет, когда мы все разъедемся кто куда, вернуть их обратно случайному прохожему, который спустится сюда зачем-то и на мгновение застынет, услышав отголоски наших давно умолкших голосов.